Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник, а значит, программа «Револьвер» посвящена проблемам нефтегазового комплекса. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Ну что же, цены нефтяные немножко пришли в себя и уже скорее нас радуют. Последнюю неделю цена на нефть марки Urals находится на уровне в $35 за баррель. Это уже очень неплохо. Ну как неплохо? Все познается в сравнении. Я уже вспоминал, но вспомню еще раз, что в феврале министр финансов Силуанов считал $30 самым просто кошмарным кошмаром. Говорил о том, что даже если до $30 цена упадет, мы выдержим несколько лет. То есть ниже 30 он даже вообразить себе не мог, что цена упадет. А цена упала даже до $8 по Urals. И когда она упала до $8, цена в 30 перестала казаться нам кошмаром, а стала уже представляться манной небесной. Ну вот сегодня, соответственно, 3475 по Urals на текущий момент по июньским поставкам все более-менее. Поэтому начну я сегодня все-таки с газа, потому что ну, какие-то должны у нас быть страшилки. Поэтому уже несколько дней распространяются истории про то, что вот была нефть отрицательной, теперь газ будет отрицательным. Вот давайте начнем для разнообразия с газа, потому что уже много месяцев мы находимся под впечатлением того, что происходит на нефтяных рынках, да и на газовых рынках все это находит отражение, но там своя история. А потом к нефти вернемся. Я думаю, надо обязательно, конечно, разобрать сюжет с запретом на импорт бензина. Чувствую, полетят в меня ваши стрелы, но тем не менее будем с ценами на бензин разбираться. Просто одна из таких тем, которые всегда вызывают много эмоций. Кстати, об эмоциях напомню контакты для обратной связи. Пишите СМС по номеру 8-925-888-88-948. И также пишите нам в Телеграм на адрес «Говорит МСК Бот». Так что жду ваших сообщений и, соответственно, будем реагировать и комментировать. Итак, насчет отрицательных цен на газ. За газ новая такая страшилка, что скоро цена на газ тоже будет отрицательной. Ну, напомню, что 20 апреля в Соединенных Штатах Америки сорт WTI стоил в определенные моменты времени минус 37 с центами долларов за баррель. И, конечно, у простых людей вроде нас с вами сложно это укладывалось в голове. Ну, то есть получалось, что нефть не только бесплатно, но еще и за обладание этой нефтью доплачивают. И вот теперь умные люди нам рассказывают про то, что и газ тоже будет в Европе скоро отрицательным. То есть никому он не нужен, бесплатно будем отдавать и еще приплачивать. Ну, на самом деле, опять же, история с WTI, она ведь тоже весьма показательно и неоднозначно. Неоднозначно в каком плане? В таком плане, что эта цена касалась конкретно нефтяных фьючерсов на май, и ситуация заключалась в том, мы ее разбирали очень подробно, но коротко, если кому лень в архивы залезать, напомню, что действительно возник, то есть люди покупали спекулятивные бумаги, бумаги, нефтяные фьючерсы, и рассчитывали, соответственно, заработать на этих спекулятивных сделках. Им не нужна была, естественно, обладателям фьючерсов не нужна была физическая нефть. Они хотели заработать на том, что угадают тренды. Но поскольку фьючерсная торговля в последние годы обрастала все новыми желающими на этом зарабатывать и новыми деньгами, то многие инвестфонды, которые раньше держали у себя, на самом деле, и трейдеров, и места в хранилищах, как раз на случай, если начнут расплачиваться физическими поставками нефти, они все эти подразделения потихоньку ликвидировали, подумав, что раз уж объем спекулятивных сделок настолько огромен, никто эту нефть физически уже обладателем фьючерсов отдавать не будет. Но вот возникла такая ситуация, действительно, соответственно, там фьючерсы на поставку нефти в конкретное место, там хранилище Кушинг в Оклахоме, вот там на май действительно оказалось, что там место было, но выкупленного места не было. Вот. И те, у кого были фьючерсы на этот самый Кушинг в Оклахоме, они избавлялись от них, потому что они совершенно не понимали, что будет, если физически им эту нефть поставят. Ну и, соответственно, там также есть версия, что просто и компьютерные программы, которые играют на рынке, потому что цифровизация съест не только бухгалтеров, как нас учат российские мудрецы, но доберется и до трейдеров, и, соответственно, уже добралась. И вот, собственно, алгоритмы, когда у них там в электронном мозгу появилась эта история, что надо как бы избавляться, они начали избавляться, ну и доизбавлялись, соответственно, действительно, что цена была минус 37. Но это было несколько часов, на следующий день уже фьючерсы вышли из отрицательной зоны. Я это к чему вспоминаю? К тому, что очевидно, что это вот такое явление природы уникальное. Но не может, естественно, нефть быть отрицательной там долгий период времени. Ну, это абсурд. Но ни один товар не может стоить бесплатно, еще вам будут доплачивать, чтобы вы им обладали. Ну, не бывает такого. Это бывает в какие-то краткосрочные моменты, связанные с финансовыми спекуляциями. Может такое быть, вот такие тоже явления природы на европейском рынке газа? С одной стороны, да, как биржевая спекуляция на отдельных спекулятивных площадках, где как раз развита история финансовых спекуляций и практика финансовых спекуляций, то есть в Великобритании, ну это уже не часть Европейского Союза, но часть Европы, как известно, финансовая система Британии, она достаточно похожа и близка к Соединенным Штатам, собственно, и переток капиталов там огромный, и в этом плане, конечно, финансовая система Британии, она достаточно сильно ориентируется на Соединенные Штаты. Ну и, конечно, многие инструменты, они похожи, и в этом плане самые дешевые цены сейчас ну, на газовых хабах, то есть спотовых биржевых площадках, они где? Они, естественно, это National Balance Point, то есть Великобритания. Да, действительно, там цена фантастически низкая. И, кстати, были случаи уже в истории, когда на National Balance Points опускалась цена в минус, как, опять же, итог биржевых спекуляций. Но это все будет очень недолго, и надо тоже понимать достаточно важные вещи, они связаны с тем, что газ все-таки несколько другая история по сравнению с нефтью. Он торгуется чуть-чуть по другим правилам. Но начнем с того, что никакого единого рынка газа мирового пока нет. Его пытаются построить те же американцы. Не случайно идет вот такое агрессивное продавливание темы сжиженного газа, что всем надо перейти на сжиженный газ. Сжиженный газ воспринимается как нитки, при помощи которых будут сшиваться региональные рынки вот в единое такое одеяло. По принципу, конечно, рынка нефтяного. И, собственно, вот это сшитие региональных рынков сопровождается, естественно, и развитием предложения спекулятивных инструментов. Поэтому скоро появятся, конечно, и газовые фьючерсы, и такая же будет ситуация. как на нефтяном рынке, когда у вас объем спекулятивных бумаг в десятки раз превышает объем физических операций. Ну, то есть имеется в виду операции, которые доводятся до физического исполнения потом. То есть не спекулятивные сделки пари, а сделки с товаром, который потом поставляется. И, конечно, это будет очень серьезным фактором изменения на газовом рынке. Почему? Потому что что значит спекуляция, что значит сегодня нефтяной фьючерс? Это означает, что цены на нефть определяются не в Москве, и не в Риаде, и не в Тегеране. Определяются, конечно, прежде всего в Нью-Йорке, там, где крутятся основные спекулятивные деньги. И пока доллар является основной резервной валютой, вы с этим ничего не сможете поделать. И так же выстраивается ситуация на газовом рынке, и постепенно мы к этой истории подойдем. Постепенно. Но вот сейчас, в моменте, да, в Британии на National Balance Point могут быть отрицательные цены, это правда. Но я, например, сильно сомневаюсь, что на реальных площадках, где не так сильны спекуляции, будь то Баумгартен австрийский, где, собственно, в основном и торгуется российский газ, будь то ТТФ, как наиболее известная площадка европейская хабовая, ну, там вряд ли цены будут, конечно, отрицательными. Но для нас важнее, что все-таки, да, газпромовские контракты, они имеют спотовую составляющую в том плане, что в цене контрактов есть определенная доля привязки к споту. Ну, то есть в контракте есть формула. Есть формула, по которой рассчитывается цена на российский газ. Что в основе этой формулы? В основе этой формулы нефтяные цены. Нефтяные цены с лагом обычно в полгода. Соответственно, кстати, вы легко можете там... Я вот легко предсказываю, что возьмем... Конечно, тупиковый апрель, тупиковый, ну, скажем, в плане, конечно, вот тех цен, вот от апреля полгода отложите, и, соответственно, вы получите очень серьезное падение цен на российский газ. Вот когда это произойдет, я уверяю вас, все газеты будут забиты там историями на тему «Цена на российский газ достигла чудовищно низких отметок, катастрофа на горизонте». Или уже не то, что на горизонте, а уже случилось. Но это предсказуемая история, так же, как в мае цена на нефть отскочила все-таки, там оттолкнулась от дна, посмотрим, чего там будет дальше. Соответственно, через полгода это отразится позитивно на цене российского газа. Ну, там порядка, контракт, конечно, контракту рознь, и все они являются коммерческой тайной, но примерно... 15-20% это спотовая компонента в цене. Остальное это по-прежнему нефтяные привязки, и мы торгуем газом вот по этой самой нефтяной привязке. И здесь действительно понятно, что сейчас период очень тяжелый. Да, на газовом рынке может быть даже ситуация еще и повеселее, в кавычках, чем на нефтяном. Там такой классический идеальный шторм наблюдается. Ну, во-первых, коронавирус, он ведь не только на нефтяном потреблении сказался, он сказался и на газовом потреблении. Плюс газовая война с Украиной ожидалась, запаслись газом, подземные хранилища переполнены. Отсюда, кстати, вот тоже это паническое ожидание отрицательных цен. Газовая война не произошла, соответственно, газ в хранилищах не понадобился. Теплая зима, приход дополнительных объемов СПГ, все это безусловно сказалось сегодня на ценах и на объемах. То есть очевидно совершенно, что 2020 год для нас, с точки зрения экспорта газа, будет плохим. Но... говорить о том, что там российские цены стали отрицательными, что мы там бесплатно продаем газ, ну, это, конечно, странноватые истории. Еще раз повторяю, стоимость на российский газ рассчитывается по-другому. Не берите спотовые цены. Газ другой пока товар. И гораздо более сложная ситуация с расчетами, потому что абсолютно разные формулы, абсолютно разные контракты. Газпром в этом плане защищен длительными контрактами, хотя там тоже там, контракт, понятно, что там есть возможность сократить потребление на определенные величины и перенести на следующие периоды, и даже пойти там в суды, доказывая, что там случился форс-мажор, и, соответственно, принципы «бери или плати» можно не выполнять. Но все равно, долгосрочность поставок – это услуга, за которую потребитель тоже доплачивает, и цена на российские контракты все же выше спотовых цен, поэтому, когда вам там говорят, сколько стоит газ в Великобритании на споте, или там сколько он стоит на голландской ТТФ, это совершенно не то, что вас должно волновать. Я имею в виду, это не те цифры, по которым Российская Федерация в лице «Газпрома» продает этот газ. Вот, потому что, ну, сейчас времена такие интересные, поэтому очень много можно таких странноватых цифр встретить даже в каких-то серьезных, казалось бы, источниках. Вот я читал уважаемое агентство недавно, даже вот скопировал, сейчас вам зачитаю. Так, пишут, что цена, спотовая цена в Европе упала сразу на 20%, до $34 за 1000 кубометров. Комментирую, это правда. Дальше пишут, в России столько стоит газ только в одном регионе страны, в Ямало-Ненецком округе, где газ стоит $36.8 за 1000 кубометров. Это фактически цена на скважине. Вот, дальше уже мои будут комментарии. То есть, что значит цена на скважине? Цена на скважине – это означает себестоимость извлечения, ну, в данном случае, газа из земли. Но такой термин присутствует в нефтегазовой промышленности. Вот журналист пишет, цена на скважине – это цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого округа. С чего вдруг цена на скважине соответствует цене для Ямало-Ненецкого округа? Тоже, кстати, одна из наших любимых с вами тем, сколько должен стоить газ в России, потому что тоже у нас ведь люди шустрые, все время начинают сравнивать российские цены с ценами на европейских хабах. Опять же, почему вы сравниваете цены на европейских хабах? Чтобы все-таки быть честными, давайте сравнивать цены в нашей платежке, вот сколько мы с вами платим за газ, и сколько платит за газ, скажем, потребитель в том же Лондоне. Ну, так, наверное, было правильнее. И я вас уверяю, потребитель в том же Лондоне платит за газ гораздо больше, чем мы с вами. Но это так. Хотя я понимаю, что мы обладатели крупнейших газовых запасов, и очевидно, что у нас цена на газ должна быть дешевле, чем в Лондоне и в Париже. Ну, так и происходит. Там отдельный сюжет, там сколько стоит подключение, там и прочие вещи. Но на горелке-то у нас, конечно, газ дешевле. Поэтому, когда мне пытаются сравнить цену на европейском хабе с ценой конечного потребителя в России, но это странно. А дальше тут пишут, что аналитики... Кстати, вернусь, собственно, к скважине. А с чего вы взяли, что цена для потребителей Ямало-Ненецкого округа – это цена, это себестоимость добычи? Еще раз повторяю, цена на скважине – это означает себестоимость добычи. Да, в России самый дешевый газ в Ямало-Ненецком округе. Это правда. Почему? Потому что у нас... Как устроена система? Берется определенная, на самом деле, не себестоимость, конечно, это цена с прибылью «Газпрома» уже. А дальше, чем дальше расстояние, тем дороже газ. Ну, то есть, чем больше у вас транспортные издержки, тем, соответственно, больше тариф. В этом плане у нас самый там, дорогой тариф, ну, понятно, что это дальние территории. Если мы берем европейскую часть, несложно догадаться, что самый дорогой газ будет ближе к белорусской границе, вот в той самой Смоленской области, о которой так мечтает президент Беларуси все время. Будет время, мы его тоже, кстати, упомянем в контексте импорта бензина. Но это уже в следующем получасе. Таким образом, ну, на самом деле цена на скважину, то есть себестоимость добычи, она, конечно, там примерно в два раза ниже, нежели цена продажи в Ямало-Ненецком округе. Так что тут тоже какие-то странные вещи, поэтому когда я там читаю, что мы начали продавать газ себе в убыток, я, конечно, сильно удивляюсь. Очевидно совершенно, что экспортная выручка «Газпрома» провалится в этом году. Ну, так это понятно, но когда я там начинаю читать рассуждения, что уже у нас убыточные поставки газа становятся, мы зарабатывать меньше на этом стали, но надо быть совсем глупыми, чтобы газ продавать постоянно себе в убыток, и еще расскажите, что мы будем бесплатно его поставлять и еще доплачивать. Вот, и еще тоже тут вот аналитики пишут, аналитики ВТБ «Капитал» в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе намного ниже безубыточности любого поставщика, включая «Газпром». Видите, то есть пишут, что намного ниже. То есть все поставщики, по версии этих аналитиков, поставляют газ с убытками, включая «Газпром». Ну, и опять же, это очень-очень странно сравнивать. Почему? Потому что, опять же, судя по всему, пишут, нынешние цены на газ в Европе. Это какие цены на газ в Европе? Опять же, цены хабов или цены поставок «Газпрома»? Но давайте все-таки как-то будем здесь ответственней подходить к оценкам. Еще тоже такая вот хайповая, как принято говорить, тема, это то, что прекратились поставки по газопроводу через Польшу. Тоже очень много сюжетов, но и так подается, что это свидетельствует о коллапсе, скором коллапсе нашего экспорта газа. Хотя на самом деле, опять же, ситуация-то там очень простая. Гордые поляки отказались продлять контракт на транспортировку газа. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что в Европе действительно наблюдается и падение спроса, там, и падение цен. Мы об этом с вами только что сказали. Это означает, что у «Газпрома» даже с недостроенным пока «Северным потоком-2», а мы вот-вот ждем, когда академик Черский все-таки начнет эту стройку, даже с учетом недостроенности «Северного потока-2», у него есть профицит инфраструктуры. Тем более, что он заключил, как известно, контракт с Украиной и вынужден использовать украинскую газотранспортную систему. Там, кстати, он не полностью выбирает объемы и платит штрафы. Но если бы гордые поляки продлили бы контракт с «Газпромом» на транспортировку газа через Польшу, они бы сейчас поставили «Газпром» в такую ситуацию, я думаю, что «Газпром» бы согласился на это на самом деле, в такую ситуацию, что «Газпром» вынужден был заполнять эту трубу, иначе бы он попадал на штрафы. А сейчас «Газпром» абсолютно свободен, и он сказал, ну ладно, ребята, значит, не хотите долгосрочного контракта, давайте, значит, на аукционах будем покупать эту мощность. Такие правила третьего энергопакета, выставляется мощность трубы на аукцион. Ну а теперь догадайтесь, кто еще придет с желанием транспортировать газ от границы Белоруссии и Польши до границы Польши и Германии. Какие там еще будут желающие? Ну, наверное, несложно догадаться, что кроме «Газпрома» желающих транспортировать газ из Белоруссии в Германию через Польшу не найдется. Ну, очевидно же это, правильно? Но, соответственно, поляки посчитали, что они вот так сумеют хитро перейти на новую систему увеличить тариф. Но вот сегодня такая конъюнктура, что есть профицит инфраструктуры. Ну все, «Газпром» помахал рукой и сказал, мы поставлять газ сегодня через Польшу не собираемся. До свидания. Все. Опять же, но там я вижу тоже уже такие трактовки, что это означает, что нам скоро конец, все, значит, наш газ никому не нужен, и скоро останемся вообще без экспорта. Ну, давайте сейчас прервемся на выпуск новостей и через несколько минут продолжим наше обсуждение.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Бедный Екатеринбург, то ураган, то пожар. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем нефтегазовые новости. С вами Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И напоминаю, контакты для обратной связи. Сейчас прокомментирую то, что вы написали мне. 8-925-88-88-948. И Telegram говорит МСК бот. Ну, вот я про цифры говорил. Тут один возмущенный читатель пишет мне, что вот опять же к вопросу, да, как легко мы к цифрам относимся, а потом впадаем в заблуждение. РФ с нефти и газа имеет 1/6 в виде налоговых поступлений. Вопрос, чья выручка? Значит, слушайте, ну вот опять же, по нефти неоднократно мы касались, какая доля налогов в нефтяных ценах. Вот сегодня коснемся еще доли налогов в бензине. Ну откуда вы это берете, что 1/6 там? Еще раз повторяю, можно долго спорить на тему, больше, может быть, стоит брать налогов, вообще ничего не оставлять нефтяным компаниям, потому что они ведь из нашей земли эту нефть добывают и извлекают ренту. Но, с другой стороны, давайте просто, еще раз повторяю, можно говорить, давайте еще там увеличим налоговую нагрузку. Но давайте все-таки честно цифры называть. Ну, какую 1/6? Ну, какую 1/6? Возьмите тот же газ. Вот элементарно. Сколько у нас экспортная пошлина? 30%. Ну, как у вас 1/6? Это получается, если у вас уже 1/3, это только пошлина экспортная. Это не единственный налог, который платят производители газа. Ну, по нефти там и ситуация еще там серьезнее. Там уровень налоговых изъятий еще выше, чем в газовой индустрии. В газовой индустрии ниже налоги, потому что «Газпром» объясняет это необходимостью развития газотранспортной системы, потому что, собственно, он является компанией, которая строит газопроводы. Тут тоже можно долго там спорить на тему, сколько стоит подключение, оправдано, неоправдано. Я думаю, мы касались этих сюжетов и еще, наверное, коснемся. Но давайте просто мы не будем писать вот цифра с потолка там, 1/6. Григорий, прошу прощения, Григорий из Санкт-Петербурга. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что он платит аж 190 рублей в месяц. Поздравляю, безлимитно причем. Вот. Ну, опять же, я и говорю о том, что, может быть, не все мы довольны ценой на газ в России, но то, что она существенно ниже, чем в Европе, это факт. И должна быть ниже. Естественно, вот тут тоже многие пишут, но ведь мы же в своей стране, так я согласен. Между прочим, Фонд национальной энергетической безопасности неоднократно писал там и расчеты делал, и делал предложения по необходимым изменениям на внутреннем рынке газа. И мы как раз говорили о том, что самый правильный подход был бы поставить в центр потребителя и думать о том, как стимулировать потребление газа в России, а значит и рост промышленного производства. Потому что у нас все реформаторы ставят в центр потенциальных реформ интересы производителей. И в итоге, кстати, у нас все реформы естественных монополий, если они шли, вот вы обратите внимание, чем они заканчивались. Они начинались под сладкие лозунги расширение конкуренции и падение цен, а заканчиваясь ростом цен и ростом обычно существенно опережающим инфляцию. Посмотрите электроэнергию. Мы в прошлую передачу очень много внимания Чубайсу уделили в контексте его рассуждений о том, как умерла нефтяная лошадь, но вспомните обещания, которые давались при реструктуризации РАО с России, там будет конкуренция, цена упадет. Ну и возьмите статистику, официальную даже статистику, возьмите, как она упала. Вот, цена на электричество росла и растет темпами, опережающими инфляцию. Вот вам и вся реформа естественных монополий. Поэтому я, кстати, здесь ваш пафос в чем-то разделяю. Сейчас повторяю, мы тоже считаем, что интересы потребителей в сфере газа должны лежать в основе. С бензином чуть сложнее ситуация. Сейчас как раз мы к бензину и перейдем. Наш постоянный слушатель Михаил, 5 семерок, или 5 топориков, значит, вот отдельно просит упомянуть, что он очень рад, что мы сегодня предоставили 15% скидку на газ для Грузии. Ну, действительно, такой момент произошел. Собственно, ну, цены действительно упали, а там фиксированные контракты. Я думаю, что в конечном счете и для Армении, и для Белоруссии, наверное, тоже скидку давать придется. Вот. Тут спрашивают, а как формируется цена на газ для населения России? Так как она берется? Формируется Федеральной антимонопольной службой. Планировали с 1 июля чуть-чуть повысить, отменили потом это решение из-за как раз сложностей коронавируса. Ну, соответственно, Газпром предлагает расчеты. Газпром предлагает расчеты. Исходя из них и формируется цена. Там, кстати, были тоже идеи там, серьезных новаций. Там предлагали даже перейти к цене нетбека, то есть взять европейскую цену и убирать расходы и, соответственно, приходить. То есть вопрос, сколько должен стоить газ в России, вопрос очень серьезный, актуальный и сложный. Но сегодня это решение Федеральной антимонопольной службы. Ну, вот такие короткие комменты по поводу ваших смс-ок. Вот, видимо, радиослушатели, особенно вот последний сейчас вот только пришла смс-ка, говорят, что цены на газ могут повторить судьбу цен на нефть, когда она ушла в минус. Но, к сожалению, не подписался радиослушатель. Уважаемый радиослушатель, вот надо иногда сначала слушать, потому что мы первые полчаса исключительно об этом и говорили. Может она уйти в минус или не может. Но лучше поздно, чем никогда. Давайте теперь от газа уйдем в нефтяную все-таки сторону. Такое тоже решение, вызвавшее эмоции, было принято по запрету на импорт бензина. Ну, на самом деле тоже... Вот тут сработал эффект Барбары Стрейзен, потому что зачем правительство принимало это решение? Только для того, чтобы об этом написали все информагентства, и тут же все это прочитали и стали опять же там веселиться на тему, а почему у нас бензин такой дорогой? Вот не надо было вообще, на мой взгляд, это решение вводить, потому что я вам такой секрет открою страшный, что, в общем-то, меры по недопущению импорта бензина, они уже были приняты. То есть, по большому счету, не надо было закрывать. То есть, понимаете, то есть все это уже было. И вот сейчас оформили законодательно, и все это прочитали. Ну, я так просто, как это, реал-политик, так немножко цинично, но вот они давно уже знали, что импорт пресекается. Ну, а при желании, вы же понимаете, можно это сделать и не обязательно принимая какие-то законы. Но тут вот опять спровоцировали дискуссии на тему, сколько должен стоить бензин. Тема интересная, безусловно. Но что касается импорта, вначале несколько слов. На самом деле понятно, что импорт такая позорная история, но история на самом деле такая конъюнктурная в плане конъюнктуры рынка. То есть вот сейчас сложилась такая на рынке конъюнктура, когда... Действительно, импорт был возможен. А как это произошло? Так очень просто это произошло. Цена на нефть резко упала. На самом деле, как вы понимаете, когда речь идет про импорт бензина, то речь идет не об импорте, конечно, там из Соединенных Штатов или из Голландии. Конечно, речь идет об импорте из вашей любимой Белоруссии, прежде всего, но и из Казахстана. То есть там, где, особенно в Беларуси, интересная история, да, цена на мировом рынке упала, то есть можно получать эту нефть по низким ценам, да еще и без экспортных пошлин, перерабатывать ее и, в принципе, возвращать назад на российский рынок, поскольку белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают в одной налоговой системе, наши нефтеперерабатывающие заводы в другой налоговой системе, и, в общем-то, все здорово и замечательно для Белоруссии. Вот обещал упомянуть батьку, потому что Вот тоже, опять же, история с импортом бензина, это история вот в чистом виде про Белоруссию. В чистом виде про Белоруссию, просто на этой неделе он опять там отметился заявлением про то, что Россия не хочет делать с ним какую-то ракету, вот, но он обязательно ее сделает, и там благодарил китайцев, что они какие-то ракеты ему там подкидывали, и сегодня там про оружие возмездие уже говорил какое-то. Вот, то есть, понимаете, человек опять начинает жаловаться на Россию, что вот и ракету там не хочет, и испытывать не хочет. Белорусская какая-то чудо-ракета там будет произведена, а вот Россия не хочет ее испытывать. Вот, и надо вот все-таки сделать эту ракету, и понимаете, вот опять же, это вы мне все время пытаетесь доказать, что надо помогать нашим соседям, а я вас все время спрашиваю, так вот, собственно, политически даже вот такие заявления, они достаточно странноваты. А по поводу налоговой системы у нас, просто, может, вы не знаете, но у нас акцизы на топливо платят нефтеперерабатывающие заводы, то есть что получается? Вот, по поводу импорта, можно, конечно, хихикать, но ситуация-то она простая. То есть Белоруссия берет нашу нефть без экспортной пошлины, мозырские там НПЗ в одной налоговой системе работает, наш НПЗ платит все акцизы, НПЗ платит. То есть в этом плане уже бензин на заправку приходит с выплаченными акцизами. Вот сейчас, кстати, нефтяники там под шумок пытаются реализовать идею, чтобы акцизы перенести на саму заправку. Тогда ситуация будет несколько иной, но пока-то платит НПЗ эти акции. И вот тут тоже вопрос насчет импорта, это ситуация абсолютно конъюнктурная. И, кстати, вы, наверное, обратили внимание, что там решение носит ограниченный по времени характер. То есть оно там закончится с острой фазы работы сделки ОПЕК+. А потом это просто не нужно будет. Не нужно будет, если цена на нефть придет там, хотя бы там на уровень выйдет. Да даже на уровне 35 там она, если будет оставаться, я думаю, что здесь даже эти меры скорее там опоздали. Вряд ли сейчас там экспорт из Беларуси будет возможен. С 1 июня уже будет более высокая экспортная пошлина. Ну, в общем, на самом деле эта история не... Но, конечно, вспомнили опять, почему мировая цена упала, а цена на топливо остается на своих уровнях. И там, кстати, более есть такое интересное решение, более важное. Там сократили объем обязательной продажи. Вот это решение даже более выгодно для российских вертикально интегрированных нефтяных компаний. То есть в этом плане, конечно, сейчас, скорее всего, объем продаж на бирже упадет. Ну и вообще в последнее время мы видим, что там цена на бирже начинала рост. То есть в этом плане там рассчитывать на удешевление бензина точно не приходится. Но при этом вот часто, естественно, люди возмущаются, почему цена на мировом рынке падает, а на бензин нет. Потому что на самом-то деле здесь связь, она есть, конечно, но она не совсем... прямая. Почему? Потому что российские НПЗ, как вы понимаете, эту нефть берут не в Роттердаме и не на мировых биржах, и не на мировых там, нефтяных торговых площадках. Они эту нефть сами добывают, то есть это не случайно, что такое вертикально интегрированные нефтяные компании. Они добывают нефть и перерабатывают, и продают бензин. Они эту нефть покупают у своих же добывающих подразделений. То есть в этом плане там, конечно, экономика другая. Поэтому, если бы НПЗ покупали нефть на мировом рынке, тогда понятно, цена упала, соответственно, цена сырья упала, можно было ожидать. Но тут, конечно, история несколько другая. Мировой рынок важен для нефтяной компании как альтернатива. То есть вот у нее есть нефтеперерабатывающий завод и есть там добыча. Вот они добыли эту нефть, а дальше они смотрят, что выгоднее, поставить нефть в Роттердам или переработать на своем заводе и продать ее на своей бензоколонки. И когда нефть дорогая, конечно, выгоднее экспортировать эту нефть за рубеж, и поэтому цена на бензин, она часто растет, когда дорожает мировая нефть. Есть потому что альтернатива, но когда цена на нефть на мировом рынке падает, альтернативный, с одной стороны, сокращается, потому что уже поставки становятся невыгодными, не так выгодными, так правильно сказать, за рубеж. Внутренний рынок становится более интересным, но более интересным, но это не означает, что на внутреннем рынке начинают образовываться какие-то сверхприбыли, как ни странно. Тем более, что более 70% стоимости бензина – это акцизы и разные налоги, и плюс еще существует механизм демпфера, о чем тоже не стоит забывать. А что такое демпфер? А демпфер как раз – это вот эта история про выгодность альтернативы. То есть, когда нефть дорогая на мировом рынке, государство предложило нефтяным компаниям доплачивать за их отказ от определенной доли экспорта. Ну, если имеется в виду, что нефтяные компании говорят, у нас выгоднее вообще нам даже свои НПЗ не снабжать, пусть они стоят там пустыми, мы лучше эту нефть сырую будем на экспорт поставлять. Правительство говорит, ну как так? Вы тогда вообще рынок оставите без бензина, давайте мы вам доплатим за ваш отказ от части экспорта, что вы согласились переработать и продать бензин. А теперь, получается, внутренний рынок более интересный. Правительство что могло сделать? Оно могло сказать, дорогие нефтяники, а давайте мы подумаем, как нам снизить цены на бензин. Вот, например, мы предлагаем отменить демпфер вот сейчас, а вы за это возьмете на себя обязательство на эту сумму снизить цены на бензин. И, кстати, такая идея предлагалась в Государственной Думе. Министерство энергетики пробрасывали такую идею. Министерство энергетики отказалось. Потом я читал интервью одной деловой газете министра финансов Силуана. Он вообще сказал, а нефтяники вообще не просили отменять демпфер. Ничего мы отменять не будем. Ну, слушайте, а что такое сейчас демпфер? Это означает, сейчас нефтяники доплачивают в бюджет за право продавать бензин на внутреннем рынке. Так, слушайте, если у вас нефтяники доплачивают за право продавать бензин на внутреннем рынке, чего вы удивляетесь? Да? Чего вы удивляетесь тому, что бензин не будет дешеветь? Да, нефтяные компании, естественно, сейчас думают тоже о своем кошельке, тем более, что цены мировые упали, налоги им никто не сокращает. Там занятость держать надо, сокращение, извините, у нас на почти на 20% по добыче. Очень непростая ситуация, хотя в прошлом году, да, они неплохо заработали, это тоже факт. Но в ситуации, когда вот элементарная вещь, ну, уберите этот демпфер и говорите о том, что нефтяники должны снизить стоимость бензина. Спрашивают про монополию, видимо, ну тут скорее, зачем нужна эта монополия, не нужно ли их обложить за вертикальную интегрированность, но речь-то идет о том, что все-таки их несколько. Ну, правильно сказать, что действительно олигополия у нас существует на внутреннем рынке топлива. Не монополия, а олигополия, ну, это правда. Но опять же, еще раз повторяю, если у вас в цене товара там 75% налоги, ну, как он будет у вас дешево? Можно, конечно, как в Венесуэле, там, где самое дешевое топливо в мире. Можно и так, правда, можно и так. Но здесь государство предпочитает на бензине зарабатывать. Ну а сейчас, кстати, бензин абсолютно неволатильный по цене товар. Что думаете, если будет бензин стоить 10 рублей за литр, резко вырастет его потребление, что ли? Ну мы сидим, вот, по крайней мере, я про Москву говорю, где по-прежнему действуют там цифровые пропуска. Да, люди, может, и рады бы ездить на автомобиле, но пока ограничения есть, в других регионах там постепенно ситуация быстрее нормализуется. Ну, надеюсь, и в Москве тоже. Вот в области Московской уже отменили цифровые пропуска. Ну и потребление бензина будет расти. Кстати, довольно серьезное было провисание. Довольно серьезное было провисание по бензину, по поставкам в апреле. То есть в этом плане статистика показывает, что, конечно, рынок просел. Вот, и на просевшем рынке уже пользование автомобиля является благом, рассчитывают, что бензин подешевеет очень сложно. Да, вот радиослушатели, извиняюсь, что поздно подключился, ну ничего страшного, значит, да, такие тоже немного остается времени, на какие вопросы успею ответить, на такие попробую. Значит, Федун, насколько я знаю, Федун, вот, Михаил, пять топориков все время за здоровьем Федуна интересуется. Насколько я знаю, Федун уже оправился и выписан из больницы, так же, как и пресс-секретарь Песков, и премьер-министр Мишустин приступил уже назад к обязанностям премьера, так что здесь постепенно известные фигуры возвращаются из коронавирусного плена. По поводу газовых заправок спрашивают, может ли ситуация на рынке топлива. Ну, в принципе, конечно, газомоторное топливо существенно дешевле. Это правда. Тут для страны определенная интрига существует. Почему? Потому что, вот смотрите, я уже сказал вам, что государство с каждого литра имеет 75%. Получается, что вроде как не особо и интересно газомоторное топливо развивать, хотя, безусловно, с точки зрения развития потребления, это перспективная история. И определенные проекты есть у нас по развитию газомоторного топлива, они реализуются, но не слишком быстро. Здесь экономика является важным фактором, экология является тоже важным фактором, все-таки газомоторное топливо более экологичное, поэтому здесь, но здесь все очень медленно, почему? Потому что машин пока мало. Здесь ведь тоже, вы же понимаете, нужна инфраструктура. Вот. Есть, конечно, страны, где таким ручным способом, скажем, в Армении, если вы приезжаете в Армению, там как раз по финансовым соображениям очень, ну, подавляющее большинство машин использует газ. Ну как там, тоже переделанные автомобили. И у нас были, помните, тоже бензин, когда очень дорого стоил, там умельцы переделывали. Вот это все достаточно и опасно, и накладно. И проблема курицы и яйца. Чтобы газомоторное топливо активно развивалось, нужна инфраструктура, нужны автомобили, нужны заправки. А чтобы строить заправки частным инвесторам, например, нужен спрос. Да, и вот тут возникает вопрос, кто должен первым что делать? Заправки строить, машины строить. Но государство, еще раз говорю, пытается эти проекты подтолкнуть не особо так, наверное, активно. Но я думаю, что газомоторка, конечно, развиваться будет. Это один из приоритетов, в общем-то, важных. Тем более, что, собственно, там по безопасности вопросы решаются. Если сжатый газ не использовать, например, ожиженный газ использовать, то ситуация гораздо позитивнее. И вот еще вопрос насчет... вот хороший вопрос про друга Эрдогана, который отказывается. Вот к вопросу о том, как вот вам какие-то сюжеты идут, потому что турецкий поток закрыли на ремонт до 29 мая, и тут же пошли сюжеты там, все. Турецкий поток закрыли, Эрдоган газ не берет, сплошное СПГ, все провалили, зачем строили турецкий поток? Ну, собственно, 29 мая открывают снова турецкий поток с ремонтных работ. Я уже, кстати, в Блумберге читал прогнозы, что резко просядет с июня поставки СПГ, как раз по причине, что вернется российский газ на рынок. Так что чуть надо вперед, чуть дальше смотреть. Спасибо вам всем. Наше время на этот вторник вышло. Слушаем новости. До свидания.